«Урал. Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите «Особое мнение» журналиста Виталия Дымарского. Виталий Наумович, здравствуйте.
Да, добрый день, всем привет. Рад видеть вас, Марк, и рад общаться с нашей аудиторией.
Да, аудитории и каналы «Ищем выход». Ну и, конечно, этот эфир вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». На канал «Ищем выход» я, Марк Нуждин, призываю вас подписываться. Ставьте нам лайки, помогайте деньгами. Я буду по ходу напоминать о том, как это важно для нас, ну и для вас тоже, особенно в нынешних условиях, которые мы тоже сегодня затронем. У нас в планах поговорить о том, что происходит в Курской области, конечно. Там события разворачиваются, правда, не совсем понятно какие, но что мы видим, о том и поговорим. И, конечно же, все то, что происходит вокруг замедления YouTube, с которым сталкиваются в том числе и пользователи нашего канала. Но давайте с Курской области начнем. У нас здесь только, к сожалению, информация из российских военных блогеров, так называемых военкоров. Они пишут, что украинские войска заняли населенные пункты Николаева, Дарьина, Дарьина и Свердликова в Суджанском районе. Минобороны накануне сообщила о том, что ВСУ изгнаны с территории России, но позже это сообщение откорректировали и эти слова убрали. То есть вот пока как-то так. Да. Что это? Что это, на ваш взгляд?
Да все что угодно. Это все что угодно. Знаете, прежде всего я хотел сказать, я много раз это говорил в эфире и в наших эфирах, вот «Ищем выход», что самое неблагодарное дело – это нас, комментаторов, заставлять обсуждать и комментировать военные дела, да, военные аспекты, чисто военные аспекты этой специальной военной операции, так называемой. Потому что там 30 лет занимаясь политикой, значит, все наши ведущие политологи, эксперты, как еще там называют, консультанты, они все равно гадают, да, когда там в политической сфере, да, когда это все закончится, чем это закончится, что и как и так далее. А уж в военной сфере это вообще это чистое гадание, у нас просто не хватает информации. Вот вы начали, Марк, с того, что у нас все, что мы знаем, это из сообщений военных блогеров, это, кстати говоря, не так мало. Хоть от них есть какие-то вещи, по которым можно о чем-то хоть как-то судить. Потому что Министерство обороны, министерства во множественном числе, я имею в виду и Украины, и России, они с самого начала этой войны, они, конечно же, выдают только ту информацию, которая им выгодна и которая им нужна. Все, что не нужно, это фейки, ну и так далее, и так далее. Так что вот, оговорившись таким образом, я могу сказать то, что я знаю, опять же, из сообщений, в первую очередь, этих военных блогеров. Да, я могу даже вас поправить, может быть, вы раньше меня посмотрели интернет. Я вот буквально перед нашим эфиром поразился тому, что сейчас уже дают, что украинские войска заняли 11 населенных пунктов. И продвинулись, если ранним утром было на 10 километров вглубь территории, то сейчас уже идет цифра 15 километров вглубь территории России. Ну, а дальше знаки вопроса. Если это правда, дальше знаки вопросов, потому что я специально даже выписал, я понимал, что мы об этом будем говорить. Значит, всезнающие военные военкоры и военные каналы, и военные блогеры и так далее. Вот я выписал все, что они написали о том, какова цель этой операции. Значит, Курчатов, там атомная электростанция, и Украина хочет занять эту атомную электростанцию для ведения переговоров с Россией для размена по Запорожской атомной электростанции. ГИС, так называемый, это газовая измерительная станция Суджа. Украина хочет там, значит, для того, чтобы перекрыть экспорт газа. Украина просто пиар-акция, которая должна показать, что украинская армия еще жива, и не просто жива, еще может воевать и даже, так сказать, одерживать победы. Это еще далеко не все. Отвлечение каких-то подразделений российской армии из других регионов сюда, там же оказались одни срочники только против украинской армии, там не было вот этих вот современных как их, наемников, да, или как их там назвать, ну, российских, конечно, людей, но которые пошли как бы по контрактникам. Значит, отвлечение из других регионов, и там может быть потом какой-то более сильный, эффективный удар в тех районах, откуда значит, будет передислокация российских подразделений. Зеленский, ну, через армию, естественно, хочет усилить свои переговорные позиции. Это, кстати говоря, вариант, это значит вариант переговоров, скажем так, да? Но пока мы о переговорах ничего не знаем. И переговоры, все говорят о них, но с нулевой точки, по моим ощущениям, мало что сдвинулось. Хотя, как показал нам опыт этого обмена, недавно произошедшего, какие-то закулисные переговоры все-таки идут, может быть, они идут и на сей счет. Но они бессмысленны, пока они не выйдут на паблик, я имею в виду с точки зрения реального прекращения войны или хотя бы ее остановки. Так, что там еще? Эскалация, да. Это такой вариант эскалации для... или провокации даже, можно сказать, провокации в том смысле, чтобы добиться более активного вовлечения Запада в эту войну. Что когда все великие умы западные увидят, что вот возможно и такое, вот сейчас они подбросят еще оружие, подбросят еще F-16, ну и так далее и тому подобное, и, значит, вот их вовлечь, привлечь и вовлечь в эту войну более активно. Ну и так далее и тому подобное. Короче говоря, целей украинской армии никто пока не понимает. Часть военных коров больше посвящает слов, как им полагается, таким патриотическим, извините, простужен немного. Вот. Больше слов посвящает такой ура терминологии, мы их все равно победим, мы сейчас туда подбросим самолетиков, подбросим там, и, значит, мы их разбомбим. И отдельно обсуждается, то ли это, опять же, просто такого рода, в такой форме угроза, то ли реальная вещь, отдельно обсуждается вопрос о применении в ответ российской армии вот этого, значит, ТЯО, да, тактического ядерного оружия. Ничего не понимая, еще раз повторю, в военных делах, я все-таки там читал какие-то вещи, и я помню, что эксперты, реальные эксперты военные, говорили, что вообще в принципе применение тактического ядерного оружия, ну, оно, ну, во-первых, оно тактическое, оно не стратегическое. И уже по этому слову видно его ограниченный эффект применения. Да? Но многие считают, что это вообще невозможно. Потому что эффект вот этой ударной волны от тактического ядерного оружия... Простите. Он зависит от метеоусловий, от рельефа местности и так далее и тому подобное. То есть, сбросив тактическую или каким-то другим путем, взорвав тактический ядерный заряд, вы так или иначе рискуете подставить под эту волну и своих солдат, или кто там своих, там, которые там находятся на линии соприкосновения, да, на этом.
Ну, будем надеяться, что в российских верхах рассуждают примерно так же. Я хочу еще один аспект обсуждения, даже не один, еще пару аспектов обсуждения подкинуть сюда. Я только перед этим напомню, обещал напоминать, вот напоминаю, что нам можно и нужно помогать. В описании программы все способы, зайдите, пожалуйста, наши уважаемые слушатели и зрители, и посмотрите, как вы можете сделать нам донат. Мы существуем исключительно на те деньги, которые вы нам отправляете. Других источников финансирования у нас нет. Поэтому мы благодарны вам за каждый сделанный вами перевод. И, конечно же, просим, чтобы эти переводы не прекращались. Большое спасибо всем. Если не получается деньгами, подпишитесь и поставьте лайк. Виталий Наумович, сейчас пришло в голову, я вас слушаю. И у меня создается впечатление, что, как принято выражаться у военкоров, на третьем году СВО опять 22 июня. Опять одни срочники, опять внезапность, опять никто ни к чему не готов. Вот что это, как это возможно?
Не знаю, как это возможно. Да, это возможно. В России все возможно. В России все возможно. Значит, здесь надо разбираться. Не доработала разведка, да? Потому что удары по вот этим дронами, они идут давно, там вот стоит ПВО, чего-то сбили, чего-то не сбили, да, как я понимаю. Наземной такой операции, видимо, никто не ждал. Была такой какой-то лихой такой наскок, как она называется, русская добровольческая...
РДК.
РДК, да. Русский добровольческий корпус, по-моему, да. Вот. Но это не профессионально, это, ну, как он произошел, так это скорее такой, опять же, пиар-ход, да, результаты там такого реального на земле или где-то еще ждать бы не приходилось. Это другая история. Это все-таки регулярная армия, сколько там, даже были сообщения, сколько-то там танков, сколько-то артиллерии зашли на территорию России, если правда, что уже на 15 километров. Значит, они продвигаются при всех разговорах о том, что сейчас мы их всех раздолбаем, значит, остановить их пока, видимо, не могут. То есть пытаются, но не могут. И, кстати, прозевали. Ну, я понимаю, что выстроить по всей... Там очень большая граница с Украиной. Да? Выстроить по всей границе, наверное, если невозможно, значит, нужна какая-то разведка, нужно какой-то анализ ситуации. Ну, не доработали, ну, что тут говорить-то? Вспомните 24 февраля. Там же шли на Киев с предсказанием, что ли, да, предсказанием спецслужб, что сейчас там через два дня там все лопнет, и народ будет встречать, значит, российского президента, который едет в Киев на белом коне, да, тоже не сбылось.
Да, и в связи с этим вот еще морально-этический поворот. До сих пор Украина, Киев настаивал на том, что наша цель – выход на границы 91-го, если я правильно привожу, по-моему, 91-го года. И очень много было разговоров по поводу разрешения Украине атаковать цели на российской территории западным оружием. А теперь, получается, Украина просто вот впрямую своей армией вошла на территорию России. Не теряет ли от этого Киев моральное преимущество, жертвы, которые лишь борются за собственную землю?
Нет, мне не кажется. Слушай, почему? Почему там и советская армия, и американская армия, и английская армия входили же на территорию Германии, да, на территорию агрессора, и это никаких моральных своих преимуществ они от этого не теряли, они только приобретали. Нет, я не вижу здесь особых... Идет действительно такая ползучая эскалация, я бы сказал. Да? Помните, с чего начиналось все? Все начиналось с того, что вообще российскую территорию не надо трогать. Потом начали трогать украинскими дронами. А Запад говорил, только не нашим оружием. Потом ограничили там, значит, каким-то количеством километров, 300, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом, значит, 300 километров превратились уже, по-моему, в 600, если я не ошибаюсь опять. А потом, может, ошибаюсь здесь, меня надо перепроверить. А потом, значит, западные разрешили на какие-то расстояния свое оружие применить. Запад... Не то чтобы не хочет эскалации, Запад не хочет воевать, я бы так сказал, да? Запад хочет ограничиться войной между россиянами и украинцами, да? И свое участие Запад хочет ограничить исключительно поставками оружия, причем такого оружия, который не будет угрожать самому существованию, что ли, там, страны противника в данном случае. Да? Поэтому, да, Киев этого добивается. Киев хочет, конечно, более эффективного, я бы сказал, да, вовлечения Запада, и в том числе и такими путями.
И еще один аспект все того же вторжения – это два срочника, личности которых, сначала их показали украинские каналы, а потом их личности подтвердило издание «Важные истории», что такие люди действительно есть, и что это действительно срочники, там по их соцсетям посмотрели, кто они, откуда и так далее, и так далее. И отсюда вопрос. До сих пор неоднократно российские власти утверждали, что срочники не привлекаются к участию в боевых действиях, хотя да, в приграничных территориях они находятся. Теперь оказалось, что они де-факто привлекаются и даже в плен попадают. А что вообще в условиях дефицита личного состава, в условиях дефицита, о котором пишут на фронте людей, останавливает Москву от того, чтобы применять срочников уже просто как войска? Есть ли еще какие-то стопоры или следующий призыв вполне может поехать воевать?
Ну, смотрите, я думаю, что применение срочников примерно знак равенства, как новая мобилизация. Да, это значит сигнал обществу, что воевать будут не только те люди, которые за ту или иную сумму пошли, за ту или иную сумму или за освобождение от уголовной ответственности пошли на фронт. Это значит, что будут воевать те люди, мобилизованные или уже будущие мобилизованные, или уже мобилизованные в качестве срочников, да, что на них тоже будет вот этот вот... что вот эта вот тяжесть войны на них тоже пойдет. Это просто опасно с точки зрения реакции общества. Опасно для власти.
Но, при этом тюрьмы, как я понимаю, уже выгребли, потока большого оттуда нет уже на фронт. Судя по всему, выгребли и тех, кто готов идти за деньги, потому что все время стоимость участия в войне повышается и повышается, конца края этому нет. Отсюда вывод, видимо, надо мобилизовать или привлекать срочников, вам не кажется?
Ну, что мне кажется? Мне кажется, что не надо. Знаете, что мне кажется, что вообще воевать не надо. Да, и стрелять не надо и убивать не надо. Потому что, мне кажется, ничего, к сожалению, не меняется. Вот. Но я не думаю, что ситуация такая уж прямо критическая с людьми. В Украине дело обстоит хуже, насколько я понимаю. И пока вроде действительно, так сказать, от мобилизации ну, удавалось уходить. Да, так или иначе, обществу мы обещаем, что не будет новой мобилизации, ее нет. Ситуация со срочниками, она действительно, как вы сказали, де-факто их не попали в плен, но это не это так получилось. Так получилось, я не думаю, что за этим последует какое-то вовлечение срочников в эту войну. Скорее будет новая мобилизация, чем срочники, потому что если срочники начнут здесь воевать, то, во-первых, теряется обоснование того, что это операция, а не война. Да, все-таки российская власть, как ни странно, наверное, она старается всей этой войнушке, значит, все-таки придать формат вот этой специальной военной операции. Да. Привлечение срочников сразу превращает это в ноль, все эти слова, и тогда надо просто говорить о войне. Так что здесь очень много таких аспектов, которые, как мне кажется, российские власти не позволят себе. Скорее мобилизация, чем срочники. Вот я бы так сказал. Хотя мобилизации тоже будут до последнего сопротивляться. Ну и давайте все-таки мы не знаем, на каком фоне это все происходит. Дай бог, конечно, но, может быть, уже и не понадобятся ни срочники, ни мобилизованные, если действительно некие вот эти вот где-то в облаках существующие переговоры все-таки состоятся.
Охо-хо, а вынужден просить вас о прогнозе.
Извините, Марк, но, кстати говоря, это вот эти... Это один из аргументов, мне кажется, да, то, что, о чем вы говорите, что недостаток людских ресурсов, как раз и это тоже фактор, который может подтолкнуть российские власти, не говоря уже об украинских, как раз да, тоже к переговорам.
А вот у меня еще один аргумент в эту же сторону. Этот подсчет, поименный подсчет потерь российской армии, которые ведут совместно Медиазона и BBC. Дело в том, что они написали последнее время очень увеличились темпы вот этих вот потерь с российской стороны. Они даже не успевают обрабатывать все вот эти вот дела, по которым они этот подсчет ведут. Мы не видим какого-то значительного продвижения, да даже дело не в продвижении. Как по-вашему, не является ли вот эта попытка усилить нажим, если, конечно, можно говорить об усилении нажима вот на основании роста потерь, стремлением взять побольше перед переговорами? Или это просто обычная какая-то эскалация, новая метла ведь у нас в Минобороны, новое начальство, которое хочет тоже показать какие-то результаты?
Нет, слушайте, новая метла совершенно появилась не для того, чтобы там завоевать какие-то территории или отстоять какие-то территории. Новая метла совершенно другими функциями. Если уж говорить о новой метле, то тогда надо говорить о последних событиях в парке «Патриот».
О, да, давайте мы чуть-чуть попозже. Вот меня интересует еще как симптом переговоров.
Вот это дело новой метлы, да, что называется, не просто сэкономить, да, реально снизить затраты и коррупцию, и вот эти вот все потери финансовые. Это задача новой метлы. А воюют старые метлы. Генштаб, там ничего не изменилось, да, он как был, так и работает, так и это Белоусов, я так понимаю, не очень-то понимает в этих делах чисто таких военных, не думаешь, он туда вообще в них вмешивается, только на уровне, так сказать, выделения каких-то средств. Ну вот, поэтому, а что касается переговорных позиций, ну, конечно, слушайте, но если речь идет действительно о неком там то ли перемирии, то ли прекращении огня, то ли еще что-то, то есть нечто похожее на там корейский вариант, тоже с какими только войнами это не сравнивали, которые, собственно говоря, конфликты до сих пор не урегулированы. В Корее там и мирного договора нет. Вот, то, конечно, так, вот одна из версий вот этого захода в Курскую область, это тоже улучшение позиций, в данном случае уже Украины, перед некими, опять же, пока такими переговорами, которые где-то летают в облаках.
Ну, будем надеяться, что не очень высоко они в облаках, когда-нибудь опустятся и на землю. Ну, и вот к парку «Патриот», конечно же. Здесь такое ощущение, что арест директора парка «Патриот» прям вот пробудил от сна многих сторонников войны, которые вдруг обратили внимание на вот эту вот колоссальную церковь, на ее, так скажем, очень странный с точки зрения православия нетрадиционный внешний вид и содержание. Слово «некромантия» прозвучало. У меня к вам вопрос. Вы какие эмоции испытываете от этого храма и, может быть, испытывали раньше?
Честно сказать, особо никаких, потому что я его не видел просто, да. Надо, наверное, там побывать, чтобы проникнуться какими-то эмоциями, положительными или отрицательными. Вот, я там не был, я этого не видел, но, конечно, много читал. Слушайте, ну, если так, с чисто рациональной точки зрения, когда возникают такого рода проекты с такого рода стоимостью, то, ну, здесь, что называется, к бабке не ходи, это значит, что какая-то часть будет украдена. Это вообще, здесь, ну, для этого вообще-то эти проекты во многом и возникают. Вы думаете, что это во славу там российской армии, во славу ее побед? Нет, это заработок. Да, если можно это назвать заработком, да, это деньги в карман тех, кто этими проектами рулит. Ну и вот мы замечательно все это видим. Что касается храма, я его не видел. Но храм – это прикрытие, идеологическое прикрытие воровства. Да, это, ну как, смотрите, мы здесь и Богу молимся, и Путину молимся. Там же, по-моему, да, была эта знаменитая икона с Путиным и Сталиным, что ли, или один там Путин был на этой иконе.
Да, вот мы, так среди что мы прочих все... одиозных моментов было и такое, да.
Так что мы молимся Сталину, мы молимся Путину, мы молимся Богу. Кому еще мы всем, кому вы скажете, мы будем молиться. Для этого мы построили этот храм, а уж сколько там денег нам перепало, ну, это уже нас, простите, за то, какой воспитательный эффект.
Слушайте, еще у меня такой вопрос. А вообще, почему не возникало раньше идеи, что строительство храма – это все-таки не профильная задача для вооруженных сил? И задачи обороны страны, они как-то слабо пересекаются вот с этим вот совсем. Или такие идеи действительно возникали?
Вот эти вопросы, я думаю, сейчас задаются бывшему замминистра обороны Иванову, кому там еще Булгакову, по-моему, и так далее, и тому подобное. Но они, видите, как они не задаются Шойгу в силу неких таких, видимо, личных отношений с главой государства. Но то, что в данном случае действительно Белоусов, как вы сказали, вот, Тамитла, который начал наводить порядок в этом армейском финансовом хозяйстве. Удастся или нет? Ну, до конца, конечно, нет. Это невозможно в нашей стране. Вот. Но, ну, вот посадят несколько человек. Может быть, это немножко остановится, как-то повлияет на других участников процесса, но ненадолго. Но ненадолго, и мы видим, что чиновники не могут, по мне такое впечатление, что они не могут сопротивляться этим искушениям, которые вокруг них. Да? Ну, я почему-то в связи с этим вспомнил совсем не армейского человека, а Александра Кибовского, вот, бывшего руководителя, как там, департамента культуры города Москвы. Ну, человек культуры, человек искусства, человек, который очень хорошо разбирается в живописи, который главный, по-моему, в России специалист по атрибуции, да, там, полотен и так далее.
Ну, на какой-то Виталий Наумович, давайте по продолжению истории про Кибовского после,
да, и
после короткой паузы.
И сгорел на какой-то мебели, которую он там закупал для своего там, не знаю, департамента или еще для кого. Чфу, ну, глупость.
Продолжение следует. Вернемся через пару минут, а вы пока поставьте лайки и подпишитесь.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Ну что ж, надеюсь, вы подписались, поставили лайк и, может быть, и донат сделали. А мы продолжаем. И у меня все-таки еще один вопрос по поводу вот этого вот самого храма. Я там тоже не был, сразу скажу, но на меня впечатление произвели фотографии. Мне показалось, что создатели этого строения оказались талантливее, чем от них ожидали. Они вложили в него больше, чем хотел заказчик, показав вот прям саму душу российских вооруженных сил, как они на тот момент представляли эту самую душу. Но на ваш взгляд, вот подобное сооружение в условной и прекрасной России будущего, когда режим в ней сменится и когда война эта будет осуждаться, нужно ли его оставить в назидание потомкам, нужно ли его разобрать, нужно ли из него сделать какой-то музей? Какова возможная судьба этого здания при другом режиме?
Хороший вопрос. Скажу, я над ним не задумывался. Я думаю, что здесь нет никаких правил. Но, наверное, в каждом конкретном случае какие-то решения будут приниматься, ну, в том числе таких из рациональных соображений. Да? Может быть, поменять только внутренность, что называется, содержание, оставив сам храм. А может быть, из этого храма сделать, я не знаю, музей идиотизма, да, там какого-нибудь типа такого. Ну, не знаю, не могу вам сказать. Еще, знаете, очень много зависит от того, а кто придет, кто в этой прекрасной России будущего, кто будет нами править.
Да, и это большой вопрос, гораздо больше, конечно, чем даже этот храм. Давайте пойдем дальше. У нас здесь прямо вот болезненный вопрос, касающийся в том числе и нас, это замедление YouTube. Российские власти продолжают отдельно ее представители отрицать, что значит, государство имеет к этому какое-то отношение. А тем временем прозвучало и такое высказывание от депутата Алексея Диденко о том, что вслед за YouTube россиянам нужно приготовиться к блокировке Android и Google. Но, как я понимаю, человек сам понял, что сморозил глупость, или ему быстро объяснили, что он сморозил глупость. Но глупость ли Где вообще предел у ограничения? И возможно ли такое, что ограничители ограничат сами себя до такой степени, что уже просто функционирование предыдущих ограничений станет невозможно?
Смотрите, в технических вопросах такого рода я понимаю еще меньше, чем военных. Поэтому я не знаю, там, где предел. Я так понимаю, что самый большой контроль над интернетом вот в современном мире, может, я ошибаюсь, в Китае. Они там как-то вообще давно уже, да? Я не знаю там в каком это состоянии, но YouTube они, по-моему, вообще не трогали. Но что-то там где-то что-то ограничили, контролируют, проникают и так далее. Не знаю, как это все делается, не понимаю. Но и не знаю, если, еще раз повторю, и не знаю, есть ли границы этому. Но искушение, извините, но искушение все контролировать, конечно, у власти остается. Они не знают, может быть, еще до сих пор, как это делать. Как это сделать, чтобы себе не навредить. Я думаю, что это невозможно. Как это уже многие называют, это уже такой устоявшийся, по-моему, физиологический оборот, выстрел в ногу, да, выстрел себе в ногу. Потому что тот же самый YouTube, он вполне работоспособен и в сторону власти, да, и в пользу власти, я бы сказал. И власть им тоже пользуется. Вы и себя, это то же самое. Когда-то, когда появился Facebook, я помню, собственно говоря, тогда тоже было, у власти сразу были, ну, не уже в 2000-х, конечно, годах, у власти были, по-моему, такие потуги что-то как-то ограничить, проконтролировать там, и так далее, и так далее. Но потом они, поскольку он был чисто такой абсолютно либеральный, либерального содержания, я бы сказал, да, либерально-демократического, ну, не в смысле Жириновского. Но потом, мне кажется, все-таки разум возобладал. И они стали использовать Facebook, и там достаточно много стало содержания такого, ну, как бы это одним словом сказать, ну, провластного. Да? И там такая конкурентная, я бы сказал, идейная площадка, на которой есть и то, ты можешь там найти все, что угодно. Было бы умнее с их стороны, если бы они так бы отнеслись и к YouTube. Или к YouTube, если на иностранный манер. И, собственно говоря, то, что сейчас там происходит, там очень много и там вот, так называемого патриотического содержания, и нейтрального, кстати говоря, да, где люди просто... Мы видим, сколько там сейчас в последнее время дел там этих видеоблогеров, которые вообще не касаются ни политики, ни войны, просто зарабатывают там деньги, потому что это очень популярная площадка. Попытки перевести это на, как вот там называется, на RuTube, да?
Пока не, да, ну, еще есть ВК-видео.
Да, пока не удались. Мы, исходя из опыта прошлого, я помню, вот недавно, значит, пытались, помните, поставить под контроль телеграм-канал, телеграм. Ничего не получилось, значит, телеграм продолжает работать, и опять же власти как-то с этим смирились и сами начали его использовать. И сейчас, когда вы входите в раздел, что ли, да, телеграм-каналов, вы там можете найти все, что угодно. И либеральная, и фашистская, и патриотическая, и чего только хотите. Вот. Это такая площадка свободная, опять же, свободного слова, если хотите. Вот. Поэтому, что там, в прошлом можно вспомнить советское прошлое. До конца вы все равно это не остановите, потому что уж в советском прошлом вообще коммуникации были жуткие. И, собственно говоря, люди могли пользоваться только вражескими голосами. Их забивали, заглушали, там какие-то специальные технические темы, но все равно их слушали. и каким-то образом там прикладывая уши, очищая, не очищая, уезжая за город, разными путями, покупая хорошие приемники, разными путями эти слова, эти идеи, которые пытались донести до советских людей западные станции, они все равно доходили, эти так называемые вражеские голоса. Поэтому я думаю, что до конца это остановить невозможно, и вред от этих всех попыток для самой власти будет не меньше, чем для оппозиции.
И у меня еще, знаете, такой, наверное, больше философский вопрос, но тоже касающийся ограничения. Существует ведь такой парадокс: чем больше контроля, тем меньше контроля. То есть, чем больше стремится некто контролировать процесс, тем больше, ну, просто он начинает тонуть в потоке данных, которые, может быть, ему и не нужны для понимания того, что происходит. Но он стремится датчик запихнуть в каждое отверстие, и в результате из-за обилия информации, просто в ней теряется, не в состоянии принять верное решение, и оказывается, что лучше бы он контролировал 2-3 ключевых параметра, чем абсолютно все. Вот у нашей власти, как мне кажется, они приближаются к похожему эффекту, когда уже надо проверять всех и контролировать все, и в результате все больше людей уходит незамеченными. Нет у вас такого ощущения?
Слушайте, то, что вы описали, это и называется тоталитаризм. Собственно, сам термин тоталитаризм, а слово «тоталь», «всеобщее», да, это как раз тоталитаризм, это всеобщий контроль, который, как показывает практика и опыт предыдущих тоталитаризмов, на 100% невозможен. Да, всегда есть дыры. Дыры были в нацистской Германии, дыры были в Советском Союзе, там, на всякий случай я для Роскомнадзора скажу, что это разные тоталитаризмы, что я не хочу их ставить на одну доску. Да? Они разные идеологически, разные тоталитаризмы. Вот. Но как метод управления государством, это примерно одно и то же по методам. Просто, да? И все равно есть дыры. Все контролировать невозможно. Ну а что лучше, что хуже? Они решают в зависимости от того, каких результатов они добиваются. Как мы видим, вот эти вот ковровые репрессии, да, ковровые бомбежки, ковровые репрессии для них эффективны, для власти они эффективны. Они до сих пор, неизвестно, что будет дальше, но они позволяют настолько пугать людей, что они, даже будучи, может быть, не согласными ни с войной, ни с режимом, ни со всем остальным, сидят и молчат. Вот. А те, кто поднимает голос, значит, мы знаем, так или иначе, да, мы знаем, какие последствия это имеет для людей, и в частности, вот я очень уж пользуюсь случаем, конечно, скажу, что я неимоверно рад тому, что и Яшин, Карамурза, и все остальные, вот эти 16 человек вышли из тюрем, но это 16 человек, а их там говорят, что политзаключенных там по разным подсчетам, ну, в общем, где-то 1000 вроде есть. Кто-то говорит даже о 2000, кто-то говорит 800 человек. Ну, в общем, вот так вот где-то в этих пределах, они не такие маленькие, но это все существует. Поэтому я не думаю, что там что им сосредотачиваться. Это слишком, вы говорите, это философский вопрос. Никто там философскими вопросами себя не затрудняет. Зачем им решать философские вопросы, в которых они совсем не специалисты, когда им нужно решать практические вопросы повседневности, кого посадить, кого не посадить, кого объявить иноагентом, кого не объявить иноагентом, ну и так далее, и тому подобное, кого выслать, кого не выслать.
Просто реально такое ощущение, что они там перестали разделять важные и второстепенные и стараются с одинаковой силой обрушиваться на все подряд.
Я не хочу, конечно, защищать, но почему вы думаете, что главные второстепенные, то, что вы считаете главным второстепенным, они так, у них такая же классификация? У них может быть другая классификация, что для них важно, а что второстепенно. Оставьте за ними такое право.
Да, я просто боюсь, что там вообще никакой классификации нет. Вот поэтому они берутся за все подряд. Но это, опять же, это мои домыслы исключительно.
Может быть, да. Но вы хотите навязать им сложную работу, когда им вполне удается, как мы видим, простая работа. Зачем усложняться?
Давайте пойдем дальше. Это как раз вот...
Извините, Марк, это я вспоминаю совершенно из другой области. Помните, сколько лет говорили, что российскую экономику надо освободить от нефтяной зависимости. Вот надо зависимость от нефтяной зависимости, надо освободить, надо разнообразить там ППП и так далее и тому подобное. А потом, я помню, вышел Сечин и сказал, говорит, вы что, с ума сошли? Пока это приносит деньги, будет приносить. Зачем усложнять, понимаете? Это деньги приносят? Приносят. Ну и чего от добра добра искать? Нам это приносит деньги? Приносит. Нам хорошо? Хорошо. Вы хотите, чтобы было хорошо людям 2090 года? Ну пусть они сами себе делают хорошо.
Ну да, в это духе Сечина.
Это примерно то же самое, да. Надо просто хорошо, церковь построили, заработали. Ну что тут, что вам еще надо? Задумываться над тем, контроль, как установить контроль. Все контроль, люди пишут доносы, вот вам контроль, все замечательно, все, у нас, что еще делать?
Да, картинка вырисовывается примерно такая. Политзаключенных вы упомянули, и здесь в течение минувшей недели постоянно в поле зрения судьба Павла Кушнира, пианиста, который был вне поля зрения вообще, пока был жив, вне поля зрения СМИ, вне поля зрения общества, и попал в нее только благодаря своей трагической гибели в следственном изоляторе. И... Знаете, это заставляет задуматься, а сколько еще вообще, вот как вам кажется, такого рода людей, которые против всего происходящего и где-то на своем уровне тихо протестуют, но остаются совершенно незамеченными при этом?
Я думаю, что очень много. Нет, ну вот таких вот протестующих, как вот этот музыкант, я думаю, что не так много, да, не так много героев. Мы всегда знаем, что героев всегда надо пересчитывать на единицы, да, их единицы. И не каждый, конечно, себя обречет на там, голодовку. У него сухую голодовку уже держал там 5 дней, по-моему. И хотя в СИН вроде объявил, конечно, естественно, другой совершенно диагноз, там, что он от какого-то там что-то сердечного заболевания умер. Но, скорее всего, он умер, конечно, от голодовки. Вот. Таких людей немного, а вот тихо сидящих против, да, вот, много, очень много. И людей в какой-то степени можно понять, да, в том смысле, что не в каждом живет революционер, готовый снять там ружье со стены или достать пистолет, или пойти там, я не знаю, с кувалдой, значит, пойти бороться за правду. Нет, этих людей мало. Таких людей, извините, много, но они мало кто готов к активности какой-то. Вот. А то, что таких много, давайте я вам расскажу относительно недавний свой эпизод, как бы это сделать, только чтобы человека ни в коем случае не подставить. Ну, скажем так, в одной российской организации который, ну, как сейчас, собственно, не только в которых сейчас работают исключительно, я так понимаю, люди патриотически, там, Z-настроенные, да, там одна девушка мне неожиданно сказала, проходя мимо, говорит, ой, а мы вас смотрим. Вот.
Внезапно.
Да, абсолютно. Ну, нет, ну, часто бывает там, что тебя там узнают, там где-то на улице и так далее, народ попросит, все нормально. Но я не был совершенно готов к этому вот какой-то, в каком-то, каком-то государственном органе, да, чтобы это произошло. И я задумался тогда, что, значит, если они смотрят, значит, они раздумывают хотя бы. Зачем им это надо? Я думаю, что здесь я далек от саморекламы. Я, разумеется, не только меня там. Да, но там то есть смотрят YouTube, я бы так сказал.
А у меня сейчас будет еще один вопрос в продолжении этой темы. Я только еще раз напомню нашей аудитории. Несмотря на замедление Ютуба, продолжайте нас смотреть, помогать нам. Все способы в описании программы, какими вы можете нам помочь. Используйте какой-нибудь из них для того, чтобы обеспечить себе надежный и источник информации и еще один штрих в информационной картине мира. Мы существуем только благодаря вашей помощи, поэтому огромное спасибо каждому из вас за то, что смотрите, за то, что помогаете. Если не получается помогать деньгами, ставьте лайки и подписывайтесь. Это тоже для нас очень важно.
Я так понимаю, что хорошо бы кто-нибудь вышел более подготовленный в интернетно или в компьютерной интернетной сфере, чем я. Но если я не ошибаюсь, то на телефонах, на смартфонах YouTube не замедлен.
Говорят, да.
Просто чтобы имели люди в виду, надо людям рассказывать, как можно обходить это.
Если да, это... VPN снимает все проблемы. VPN, как говорят, VPN помогает. Вот, это на стационарных, да, а так вроде как VPN, мобильный.
И если смартфоны тоже помогают, то это надо знать.
И продолжение темы про тех, кто не согласен с происходящим, но вынужден скрывать свою позицию. А знаете, вот заставляет задуматься, а играет ли роль такое несогласие? Если человек никак не проявляет то, что он недоволен происходящим, то с точки зрения государства он вроде как и спокойно функционирует, выполняет свою роль маленького винтика в системе, исправно там обеспечивает свои функции. Или все-таки это скрытое недовольство играет свою роль каким-то образом?
Какую-то роль играет. Но вспомните, пожалуйста, когда в российской истории что-то радикально менялось наверху из-за действий внизу.
Так, ну, наверное, есть такие эпизоды, но сразу в голову не приходит.
Когда народ безмолвствовал. Но народ все равно безмолвствовал даже в той ситуации. Смотрите, я просто здесь сошлюсь на одну свою беседу 90-х годов с одним из самых известных, наверное, выдающихся, я бы сказал, советских диссидентов Александром Гинзбургом. Или как его там многие знакомые, друзья называли Алик. Мы с ним действительно очень там, ну, дружили, может быть, слишком громкое слово, но, во всяком случае, много-много говорили. Это все происходило во Франции. Вот. И он мне один раз сказал такую вещь, которая меня поразила, но заставила задуматься. Он мне сказал, если ты думаешь, что мы, диссиденты, сыграли какую-то роль падения советской системы, там, советского режима, коммунистического режима, то это не так. Все советский режим, коммунистический режим рухнул изнутри. То есть нет. Это, я вам просто говорю, мнение, да, человека, Говорит, а мы, да, ну, он сказал, говорит, а мы, да, мы чисты там перед Богом, перед совестью, мы делаем свою работу, но, говорит, я совершенно не уверен, что мы сильно повлияли на это мнение, это я гарантирую, что называется, честность, да, и точность передачи смысла, может быть, не по словам. То есть в России так повелось, что все такого рода политические перемены происходят сверху. Да? И от каких-то процессов внутри власти зависит больше, может быть, чем от количества довольных или недовольных, вот, демонстрирующих или не демонстрирующих внизу. Слишком все задавлено, слишком все, даже не знаю, там, какие слова подобрать, да, но российское общество, как и советское общество, оно там при всех там высказываниях, выражениях недовольства, оппозиционных взглядов там, и так далее, оно очень подчиненное все равно власти. Даже самая радикальная оппозиция, даже сегодня, кстати говоря, да, она, когда вы поговорите с кем-нибудь из таких видных оппозиционеров, это не осуждение, да, но все разговоры начнутся с Путина. Да? Вот, так что... Но... Да, и, собственно говоря, все санкции, за которые западные, да, все санкции 22-го года, они все же были рассчитаны на быстрое или относительно быстрое свержение Путина каким-то своим там окружением. Поэтому в первую очередь под санкции попало там ближайшее окружение там, или под тяжестью экономических проблем. Но в России все немножко по-другому.
Но смотрите, получается, что любые перемены наверху и любой быстрый эффект от них внизу, он же возможен только в той ситуации, когда поддержка прежнего неискреннее. Только в этой ситуации быстрые перемены от щелчка пальцев на самом верху.
А где вы видели искреннюю поддержку правителя в России? И когда?
Ну, знаете, мне кажется, что поддержка Сталина во многом была искренней в годы его правления.
Да ну бросьте. Да ну бросьте. Я помню, возраст мне позволяет такое еще вспомнить. Я помню день решения, я не помню какого съезда, 21-го или 22-го съезда КПСС вынесе...
Это 22-й.
Тело Сталина из мавзолея. Я был старшеклассником, я случайно совершенно в этот день, мы любили гулять по Москве, мы забрели на Красную площадь. Красная площадь была полна народу, который обнимался, целовался и был счастлив от того, что, значит, этого тирана вынесли из мавзолея.
Вот интересно, много ли было среди них тех самых людей, которые плакали, когда Сталин умер?
Думаю, что нет. Слушайте, плакание, знаете, когда умер Брежнев, я помню, моя дочь прибежала из школы, говорит, какой ужас. Я говорю, что такое? Говорит, что с нами теперь будет? Я говорю, а что с нами теперь будет? Она говорит, ну как, нам учительница заставила нас, она сама плакала, мы все плакали. Она сказала, что какой ужас, что теперь с нами будет. Ну, в этот день полагается так.
Интересный штрих, да. Но в любом случае здесь, получается, определенные роли диссидентов тоже присутствуют, потому что вот эта вот неискренность...
Я согласен, я не во всем согласен с Аликом, в том смысле, что они прям уж совсем такие, ничего не... Конечно, они многое сделали для все-таки каких-то перемен в мозгах, да.
Вот, вот на этом вот штрихе, да, нам надо заканчивать.
Спасибо.
Большое спасибо. Это было особое мнение журналиста Виталия Дымарского. Подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте нам лайки. Всего хорошего, до свидания.
Всего. Спасибо.